Информационный портал siapress.ru.
Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Сегодня у нас будет необычный эфир. У нас три человека в студии. Меня зовут Дмитрий Щеглов. С нами издатель «Нового города» Тарас Самбурский и Александр Губский, политолог, журналист, ну, в общем, человек широкого, эксперт широкого профиля. Начнем
безграничного.
У нас сегодня будет интересный разговор, посвященный как прессе, так и политике в городе, раз уж у нас собрались такие авторитетные люди, знающие политику в городе. Начнем мы с хорошего повода. Поздравим сами себя. 25 лет Сиапресс у нас в этом сегодня исполнилось, собственно говоря, 19 августа 91 года Сиапресс появился, и с этого мы сейчас начнем наш разговор. Ну, Тарас, вот 25 лет Сиапресс. Что, какие вот ты сегодня проснулся с утра, ты первым делом подумал о том, что компания, которая это основала, исполнилась четверть века?
Я первым делом подумал о том, что нужно предупредить тебя о том, чтобы ты предупредил Александра Губского, что у нас сегодня эфир.
Но потом тебя, да.
У меня какое-то обстоятельство, я этого не сделал, и вся роковая цепочка сработала, и Губский, естественно, проспал, и поэтому мы начинаем на 40 минут позже.
Ну что делать, так вот бывает.
Вот, ну я думаю, это хотя бы такой вот, таким образом мы запомним этот день на много лет вперед, да? Вот. Ну что?
Как минимум мы запомним то, что за 25 лет основные привычки наши не меняются.
Хорошо, да. Про привычку мы будем углубляться. Но мы сделали себе действительно вот сегодняшним эфиром такой своеобразный подарок, потому что Александр, он просто большую часть своей творческой жизни посвятил тому, чтобы разоблачать новый город, разоблачать Сиапресс и всячески достопочтимой публике указывать на наши недостатки, явные, ну, а чаще, безусловно, выдуманные. Вот.
Являешься апологетом вашего издания.
Да, тем не менее, значит, 25 лет вот мы здесь, на месте, мы никуда не девались все эти годы. Если уже отбросить все эти ерничания в сторону, я, конечно, хотел бы сказать, в том числе Гусскому, большое спасибо за то, что нас тыкали острой палкой, значит, в бока, и на самом деле не давали успокоиться и забронзоветь и превращаться, ну, в каких-то там таких вот, ну,
можно я коротко?
В кого превратиться, в общем говоря.
Можно я, Лаверды, два слова скажу? Мало кто знает, что мы с Тарасом Владимировичем вообще-то одноклассники и однокурсники практически. Но мы учились на параллелях, то есть он на класс младше учился. Мы проучились 10 лет вместе в 8-й школе, потом 5 лет в университете. То есть история наших личных взаимоотношений имеет глубокую и пеструю достаточно историю. И тот факт, что в день 25-летия своего предприятия Тарас пригласил на этот эфир меня, это личное подтверждение тому, что Сиапресс является абсолютно универсальной, свободной площадкой в нашем регионе информационной. То есть это эдакое эхо Москвы в Ханты-Мансийском автономном округе. И я хотел бы в эфире сейчас пожать Тарасу руку за его журналистскую позицию и за его любовь к свободе слова.
Так,
ура,
мы,
исторический
мы
момент.
Сейчас расплачемся, но мы это перенесем на после эфира. Мы должны начинать, да?
Да.
Поехали.
Ну,
я
так.
Сегодня гость, я
жду
вопросов.
Хорошо. Ну вот вопрос, он как бы в рамках нынешней политической ситуации вообще на самом деле может и наивный, и глупый, но все-таки мне кажется, что нужно как-то про него сказать. Это... А все-таки востребована ли сегодня и кем сегодня востребована свободная пресса в современной вот реалии? Да? Потому что кто-то говорит, что я причем слышал эти слова лично, о том, что ФСБ следит за Сиапресс, потому что Сиапресс — это место, где собираются все вот эти вот больные либералы, и их просто легче контролировать, зная, что вот есть Сиапресс, они там все собрались.
В одном месте собираются.
Да, то есть они как мотыльки слетаются на фонарь, и там колбасятся им там хорошо, и их видно, все прекрасно, да, то есть не было бы Сиапресса, вот не было бы такой возможности.
Это очень тревожно для меня.
Не, ну я вот такое слышал.
Если это так, то я хотел бы сказать сотрудникам ФСБ, я не либерал.
Ну, тем не менее.
Да какие мы либералы?
Да, какие мы, ну, нас считают таковыми. Либо все-таки нет, либо все-таки государство сознательно будет проводить еще дальше политику ужесточения, замалчивания и так далее. Все-таки где здесь будет такое, какое движение мы сейчас будем наблюдать в ближайшее время относительно этого вопроса?
Пожалуйста. Я начну тогда.
Ты на класс раньше учился меня, тебе и
на правах московского, гостя. Значит, ну, я могу сказать, что вот те тенденции по централизации власти, ресурсов, которые происходили
где здесь будет
на протяжении эпохи правления Владимира Владимировича Путина, да, они имеют свою подоплеку, свои причины, не буду в них углубляться. Вот, и, к сожалению, для нас вот, закручивание, то есть вот, такая концентрация внутриполитической жизни, скажем, консервация, точнее сказать, внутриполитической жизни в России, она была связана в том числе и с закручиванием гаек в отношении свободных средств массовой информации. Мы знаем, что много очень независимых федеральных СМИ либо прекратили свое существование, либо они присягнули на верность новой власти, да, либо они меняли владельцев в течение этого периода. И владельцы становились все более либеральнее и либеральнее президентской администрации.
Лояльнее
президентской администрации.
Вот.
Что же касается Сиапресс, то, ну, вот на мой взгляд, эта компания информационная, этот медиахолдинг, мои параллели с «Эхо Москвы» не случайны, она демонстрировала, при том, при своей принципиальной, скажем так, позиции независимого взгляда на все процессы, в то же время не уйти от взаимоотношений с различными органами власти, с различными группами влияния. И вот Самбурский, он подобно Венедиктову, да, вот как в том анекдоте про еврея, который между стройками, да, он умудрился вот между...
Это анекдот про Анастаса, да, Ивановича Микояна, да, между, не обижаясь.
Да, между Сциллами и Харибдами он умудрился провести свой корабль, окончательно со всеми не поссорившись, а если и поссорившись, то через какое-то время замирившись, но при этом не только сохранил свое детище, но он его вырастил. Он его вырастил сегодня до вот тех масштабов, которые мы сегодня наблюдаем. И к его, к мнению журналистов, Сиапресс сегодня прислушивается, с ними не соглашается или соглашается. Но во всяком случае, ваши материалы, они сегодня находятся в центре внимания, и вы имеете достаточно устойчивую и лояльную аудиторию. Спасибо.
Я онемел.
Так.
Мы просто договаривались перед эфиром без панигириков. Вот. Но тем не менее, я.
Критика впереди.
Нет, я не могу не оценить вот, просто этой объективности, которая в твоих словах сейчас была. А на самом деле я не люблю сравнение Сиапресс с тем же «Эхо Москвы». Нас там часто с кем-то срать. Возможно, есть какие-то вот внешние сходства. Главное, принципиально, профессиональное сходство, безусловно, заключается в том, что мы принципиально даем свою трибуну любому желающему. Невозможно, вот просто невозможно к нам не попасть, потому что по тем или иным причинам мы кого-то заблокировали. Враги, друзья, нравится нам там собеседник или эксперты, ньюсмейкер, или не нравится. Ну нельзя, невозможно. Люди с совершенно диаметральными точками зрения здесь чувствуют себя как дома.
Но если это не, ну как бы объективно не маргинальное. Все-таки представители, потому что есть все-таки люди,
нет,
которые...
Ну, да, мы говорим о том, что в рамках действительно нашего собственного вот ощущения профессии, да, понимания нами элементарных профессиональных критериев в журналистике, вот этот процесс осуществляется, безусловно. Как бы людям, которые носители там маргинальных идей, мировоззрений, ну, им трудно к нам попасть. И то, это возможно, хотя бы, чтобы мы их выслушали. Вот. Но все-таки Сиапресс — это региональная редакция. И наши риски профессиональные, они неизмеримо выше, чем у того же «Эхо Москвы» или любой федеральной редакции.
Безусловно.
Мы действительно не можем позвонить напрямую президенту там, или министру, или Бастрыкину, и в условиях какой-то угрозы, агрессии, вот, ну, оперативно, просто психологически снять напряжение. То есть это не так, это надо понимать. С другой стороны, мы и не занимаем столь радикальной, вот, даже порой иногда истерической, что ли, позиции по многим вопросам, как это происходит во многих, да, в большинстве, наверное, федеральных СМИ, причем, как, ну, скажем так, по лагерю, по эту сторону лагеря, в этом лагере или в том лагере, в пропрезидентских, о государственных СМИ или в так называемых либеральных, или даже в каких-то позиционных, там, и, типа, коммунистических и так дальше, да, где у нас там работают ура-патриоты. Вот. Все-таки мы стараемся вести диалог с обществом достаточно спокойно. Ты говоришь, нас многие не любят, это правда. Конечно же, нас многие не просто не любят, ненавидят.
И это даже счастье?
Да, я даже
значит,
не могу
к вам не равнодушны?
Честно сказать, а кого больше? Вот аудитории лояльной и такого нашего ядра, или все-таки тех, кто к нам относится со скепсисом, с усмешками, с кривым вот таким вот выражением лица, типа, ну давайте, все там с вами понятно.
Ну, один из показателей — это ваши вот меточки под каждым материалом, плюс-минус, нравится, не нравится.
Не, ну, кстати говоря,
если вот их посчитаете, то вы можете, ну, по одному из критериев, скажем, вывести отношение аудитории к себе.
Ну, но эти меточки нас, конечно, и обнадеживают, и делают очень большими оптимистами. Это правда. Я по своим публикациям сужу. Мне часто звонят, как ты можешь это терпеть? Как? Ну, это нормально.
Троллинг имитаторов?
Да, конечно же. Вот.
Ну, интересно, что люди, даже те, кто кривится, да, по отношению к нам, и говорят, ой, это Сиапресс, они все же читают, они все равно не могут, у них как будто какой-то, я вот не знаю, как это назвать, комплекс, что ли, обязательно надо зайти и все равно прочитать.
Не, ну, я как бы то ни было. Я могу сказать, вот, признаться публично вот в эфире, что когда Сиапресс стали публиковать материалы, то есть стали полноценной, как бы, информационной площадкой, вот, ну, первые несколько месяцев я действительно прочитывал все материалы, сидел, мне это было интересно, потому что куча ньюсмейкеров, блогеров, журналистов появилась в одном месте, впервые в городе. И, ну, я просто себя не обнажал, я несколько месяцев писал под ником Ривас. Вот, вы сейчас вспомнили.
Я так и думал.
Ривас —
это
Губский. Вот срыв
покровов. Почему Ривас? Потому что, ну, как бы, Грузия там, она мне не чужая страна, и это имя мне, так сказать, не чужое. Вот, поэтому, особенно Олег Владимиров должен был меня помнить, потому что именно многие его материалы я комментировал и полемизировал с ним. Вот. Поэтому я еще раз говорю, что те достижения в области развития средств массовой информации, в области, так сказать, утверждения этих таких ценностей, как свобода слова, свобода прессы, здесь заслуги Сиапресс безусловны. Вот. И я предлагаю на этом подвести черту и перейти, может быть, к обзору какой-то городской политики.
Ну,
политика сургутский стиль, да?
Вот в рамках вот обсуждения тезиса закрытия свободы слова в стране сказать, что на 90% это проблема в самоцензуре редакции.
Безусловно.
Понимаете?
Безусловно.
Вот. И это даже признают и главные редактора федеральных СМИ, это признают наши политики, руководители государства. Я хочу сказать, что за 25 лет существования нашего информационного агентства прямого, явного, какого-то топорного вот вмешательства в нашу деятельность, давления мы не встречали ни разу. То есть даже всем известный конфликт с городской администрацией, который занял там чуть ли не 10 лет, он оформлялся очень явно, неявно, очень исподволь, да, и вот какого-то такого телефонного права, где кто-то нас вызывал и давал ЦУ, его просто никогда не существовало. И даже когда возникала такая угроза, что кто-то хочет нас цензурировать, мы всегда отбивались. И вот это возможно было только потому, что наше собственное отношение к самоцензуре, оно профессиональное. То есть у нас самоцензура в редакции, она профессиональная, она не политическая. То есть мы действительно знаем, за какие буйки не надо заплывать. Вот, мы за них не заплываем, но это профессиональные критерии.
Технику безопасности соблюдаете.
Ну, техника безопасности в медийном бизнесе первоочередная задача.
Вот на этом очень плотном пропагандистском поле, начиная с федерального уровня и заканчивая местным, то средства массовой информации, которые все-таки предлагают площадку для различных мнений, то есть не навязывают свою позицию, да, хотя, может быть, и обозначают явно свою позицию по каким-то вопросам, которые они считают важными, но в то же время предоставляя возможность высказаться всем мнениям. А вот на этом очень плотном пропагандистском поле, на котором, к сожалению, большинство наших бывших и настоящих коллег работают по системе У-2, угодить и угодить, да? Вот эта позиция, она сегодня очень выигрышная, хотя и не обласкана, может быть, любовью власти и какими-то солидными контрактами по информационному обслуживанию, но я хочу сказать, что вот те процессы, которые происходят сегодня в нашем обществе, а мы маятники считаем централизации власти, консервации внутренней политики, он уже дошел до какой-то определенной крайней точки. Я думаю, что после выборов 2018 года, я прогнозирую, мы ожидаем некой либерализации политической жизни в России, нормализации наших взаимоотношений с Западом. Вот. И гайки, скажем так, внутренней цензуры или, скажем так, самоцензуры будут отпущены. И вот те средства массовой информации, которые смогли устоять в это сложное время, вот, которые смогли подчинить, может быть, там, свои позиции, скажем, государственной политики, в соответствии с государственной политикой, ну, то есть смирились с тем, что государственные интересы, да, сегодня важнее, чем вот моя личная позиция, мой взгляд на эти процессы. Вот те средства массовой информации, которые смогли терпеливо этот период переждать, не сорваться, не дать себе позволить в какие-то конфликты губительные для них вступить с органами власти и другими мощными структурами, то есть те, которые смогут выжить
так в этот период, стоит.
Так вот они, у них будет ренессанс после 2018 года, у них будет колоссальный ренессанс, то есть эти средства массовой информации, они будут не то чтобы востребованы, они будут просто вынесены этой мощной там волной новой, скажем так, демократической политики.
Я не понимаю, это тогда... Павел Глуба, что ли, у нас?
И поэтому еще раз говорю, тот, как пел Владимир Семенович Высоцкий, тот, кто выжил в катаклизмах, будет пребывать только не в пессимизме, а в оптимизме, понимаете?
Хорошо. Ну, на нашей истории этих катаклизмов было очень много. Значит, ты утверждаешь, что тысячелетний уклад вот российского государства, основанный, безусловно, на абсолютном превалирование интересов государства над интересами личности после 2018 года каким-то образом поменяется.
Вот. Достаточно проанализировать даже историю там 19-20 веков, то есть мы развиваемся циклами. То есть у нас то консервация, да, то либерализация. И даже вот и период советской эпохи. То есть то у нас оттепель, то как у нас назывался этот период брежневский, застой, потом у нас перестройка, потом, значит, у нас демократия, потом началась путинская эпоха. То есть власть в стране в этой переходит то к опричникам, то к купцам. Я так вот очень грубо немножко оформлю. То к опричникам, то к купцам. Так вот, я считаю, что вот следующий этап, это все-таки будет ослабление позиции опричнины в стране, ну, то есть того класса силовиков, который пришел вместе с Владимиром Владимировичем Путиным к власти. Вот. И власть потихонечку после 2018 года плавно, очень спокойно будет переходить к людям новой формации, которые больше связаны с бизнесом, которые больше связаны деловыми взаимоотношениями с западными компаниями, с западными структурами. И новым лидером, наверное, будет какой-то человек близкий из окружения Владимира Владимировича, но с более либеральным взглядом. Я не удивлюсь, что будет камбэк Медведева. Вот как бы ни странно это не звучало, но я не удивлюсь, если будет камбэк Медведева в 2018 году.
То есть Гурский получил площадку для антипутинской
пропаганды. Да, и вот теперь наконец-то он сделает Сеопрессу все то, что он хотел сделать.
Надо провоцировать. Никакой антипутинской пропаганды. Владимир Владимирович будет почетным лидером нации еще долгое время. Ну, не будет заниматься оперативным
управлением. Тогда конкретики. Мы вступаем, или вступили, или мы находимся вот в этом удивительном процессе избирательном.
У меня тут есть пачка листочков очень интересных. Здесь все наши кандидаты в городскую думу, там 120, по-моему, 7 человек.
Вот. Мы сейчас как раз занимаемся
материалом,
анализом.
Да, анализируем, кто эти люди, какое у них образование. Да.
И профессиональных характеристик.
Да, да. То есть вы это все прочитаете скоро на Сиапресс в Новом Городе. Вот, пока мы просто обсудим, ну, как бы такие вещи изначально оперативные, то есть какие интересные интриги, какие интересные ситуации созданы сейчас на избирательных участках в городе Сургуте. Вот я сейчас, пока Александр рассказывал про наше светлое будущее, проматывал списки наших, вот тех, кто будет его делать. И...
А там махровое прошлое.
Да, да, там все очень, да, интересно. Ну, вот
дошел... Эти люди будут нам обеспечивать либерализацию нашего режима.
Да, я думаю, что они... преуспеют в этом деле. Значит, смотрите, вот дошел до третьего участка избирательного, там, потому что интересно.
Округа.
Да, округа. Вот, здесь у нас есть...
А первые два?
Первые два, там как бы не особо интриги нет.
Бруслиновский, Красноярова, победители праймерис от Единой России.
Да, вот сейчас Александр назвал двух кандидатов от Единой России.
Я бы перечислил всех, я их просто не помню.
Да, мне придется теперь читать всех остальных, чтобы нас не засудить, понимаешь? Вот, а я хотел пропустить. Ладно, значит, у нас есть Алексей Бойко, Игорь Бруслиновский.
Их 128 человек.
Не надо, я больше не буду.
Все, я сказал, да, но сейчас надо кого-то еще Красноярова добавить, чтобы нас точно не засудили. Там вот, например... Накоряков или Накоряков Антон Васильевич еще будет, это от ЛДПР.
Это третий.
Это второй. Да. Ну там, в общем, как бы так, там меньше известных фамилий.
Передача закончится часа в 4 вечера.
Да, ну а что, а потом все, а потом празднование.
Переходим.
Поехали. Вот третий округ, он интересен тем, что там как бы есть наметки на интересную интригу. Значит, здесь есть, получается... Ну, надо всех сказать. Маргарита Бегаева – это ЛДПР. Сергей Бондаренко – это Единая Россия, нынешний пока еще председатель Думы города. Он еще не сложил свои полномочия.
Почему?
Потому что...
А он еще...
Нет,
может...
Они, по-моему, складывают полномочия, когда приходят новые думы.
Когда выберут нового председателя.
Да,
ясно. Но он уже не занимает какую-то должность.
Ну,
должен уйти в отпуск вообще-то.
Да,
надо проверить, кстати. Ушел в отпуск или нет?
Значит, Эдуард Иваницкий – это... Ну, он журналист. Значит, Дмитрий Крылов, он представляет партию «Яблоко», он у нас был несколько раз в гостях, очень такой интересный, колоритный товарищ.
Очень
Татьяна интересный. Панфилова, коммунистическая партия Российской Федерации. Роман Сиверчуков, работник, последний работник Сургутнефтегазбанка.
Он создает профсоюзную организацию.
Да, ну вот, собственно говоря, вот.
Беспартийный.
Нет, единорос.
Да, здесь не указано, просто его партийная принадлежность в данных официальных ТИКа. Ну вот, как бы здесь, это один из немногих кругов, где действительно можно говорить о какой-то интриге, потому что очевидно, что есть Бондаренко, у которого есть определенный административный ресурс, который является, отработал 5 лет в качестве председателя Думы, который является представителем Единой России. Собственно, его как бы запланированное Единой России продвижение, это, ну, объективная вещь. Но есть еще парочка вот интересных людей, да, тот же
Крылов, да?
Тот же Иваницкий, тот же Крылов, которые, как бы, может быть, не являются какими-то суперизвестными лидерами, да, особенно, да, если говорить про Крылова, он медийно не очень активен, хотя на самом деле очень продвинутый человек. Иваницкий, он как шоумен, как журналист, здесь может, в принципе, составить конкуренцию Бондаренко в этой всей ситуации. Ну вот что вы думаете вот на эту тему?
На какую тему?
На тему
если
того,
здесь интрига?
Если здесь интрига, и как она
Но если
будет
у всех альтернативных кандидатов, ну, каковыми являются, безусловно, представители других партий, да, там, а Иваницкий в партии, кто-нибудь знает?
Ну, по-моему, нет.
Там здесь, по крайней мере, не указано его.
Ну, допустим, там есть Яблоко, там есть ЛДПР, а эти партии настроены на выборы, ну, настоящие, да. Если это будет избирательная кампания такая честная, от двери к двери, я так понимаю, да, сейчас других способов-то и нету эффективных, потому что нету больших рекламных бюджетов, да и срок остался, сколько у нас?
Месяц почти.
Меньше месяца. Вот. Мне кажется, да, потому что все-таки это избирательный участок, где представитель городской думы все, это статусное лицо. То есть, если бы там, не знаю, глава города баллотировался, тоже было бы интересно, и любой известный, узнаваемый человек, который пошел бы против него, это была бы уже интрига автоматически. А, ну, ну да, это будет интересно.
Шутить важно, да, в эфире?
Можно шутить.
Да, нужно.
Ну вот я видел фотографии кандидатов по этому избирательному округу, я могу сказать, что избиратели получат эстетическое удовольствие. Почему? Потому что все люди внешне очень симпатичные. Это и мужчины, да, которые там будут представлены, и дамы. Дамы очень красивые, симпатичные, и несмотря на свою, а может быть, почему-то несмотря.
Ну, то, что они тут думают.
На партийную принадлежность, хочу сказать. Все симпатичные, и самовыдвиженцы, и партийные представители. Поэтому чисто эстетически люди, когда придут на избирательные участки, многие же не интересуются выборами, да, и будут определяться в последний момент, когда будут смотреть плакаты, да, которые перед входом.
Господи, что на этих фотографиях голосовали. Я уже, я весь в
нетерпении. И частенько, мы же все говорим, мы думаем, мы голосуем умом, мы рационально принимаем решения. На самом деле, многие люди простые, которые приходят на избирательные участки, принимают решения в самый последний момент. Так. Видят приятное улыбающееся лицо, понимают, что от него исходят какие-то определенные флюиды, видят на какую-то отвратительную рожу, как говорил собственно, герой.
Так, сейчас он на кого намекает.
И в конце концов, нет, я не ваш. И в конце концов, они принимают решение, вот красивый парень, да, красивый. Буду за нее голосовать. Да. А это даже не прочитает, какая там партия. Хотя некоторые читают эти биографии и тоже определяются после того, как посмотрели, какой жизненный путь, в каком предприятии работают.
Я бы здесь подискутировал, потому что массово.
Но я в это углубляться не хочу. Мы говорили об интриге. Интрига есть.
Стоп, в чем была шутка?
Если она не воспринята сразу и не вызвала ответной реакции, улыбки, смеха и так далее, она отсутствует.
Значит, вот это была хорошая шутка.
Вторая шутка со второго раза прошла.
Хорошо, так, да. Главное шутить два раза. Одна шутка нельзя в короткий промежуток времени. Итак, интрига.
Да, интрига.
Интрига.
Безусловно, по популярности, по известности, здесь два кандидата. Это журналист Иваницкий и чиновник Бондаренко. Почему чиновник Бондаренко? Потому что он формально сегодня председатель городской думы, это чиновник муниципальной категории А. Да. Вот сегодня журналист против чиновника. Они соперничают на этом округе. Чиновник у нас человек, раскрутившийся в последние 5 лет. Человек у нас достаточно ресурсный. Почему? Потому что он встал под знамена, стоит под знаменами Единой России в политсовете, там у них даже числится, да, в местном. Да? Вот. Второй чиновник встал под знамена Сургутнефтегаза. Правда, к Сургутнефтегазу он уже давно не имеет формального отношения, потому что 3 года до Думы он был руководителем первичной организации профсоюзной управления аппарата, а это все-таки не Сургут, это не за счет предприятия содержался, да, а за счет взносов профсоюзных работников. То есть надо понимать, что это не работник Сургутнефтегаза, а это профсоюзная организация. Вот. А потом 5 лет чиновником в городской думе. Вот. Но, понимая, видимо, что сила бренда на выборах велика, поэтому Сергей Афанасьевич, как человек достаточно гибкий, шустрый, оборотливый, да, он сумел быстренько встать под знамена снова Сургутнефтегаза. И насколько я знаю, он пользуется их административными и финансовыми ресурсами, как по наполнению избирательного фонда, так и по встречам среди нефтяников. Точно так же он пользуется сегодня ресурсами Единой России. То есть их технологические ходы известны уже сегодня. То есть они, чтобы экономить ресурсы, организуют публичные встречи. Их АПМки, это агитационные пропагандистские материалы, всех сразу заносят каждую квартиру, чтобы не раздражать избирателя, да, то есть, представляете, в каждую квартиру постучались 5 кандидатов, 15 кандидатов, 16-му что скажет человек, открыв дверь?
Ну, он скажет второму, известно,
что. Вот, поэтому они в этом смысле сумели, ну, скажем, организовали в Единой России такие общие процессы, в котором вынуждены подчиняться все кандидаты, да, поэтому у них общие встречи, общая раздача ЭПМ, значит, общие баннеры мы видим сегодня. Мы иногда понимаем, слушай, а как эти люди связаны? Кто эти люди? Как они связаны друг с другом? Ну, на самом деле, вот эта вот, скажем, технология, которая придумана в округе накануне избирательной кампании политтехнологами Единой России, ну, я не знаю, как она сыграет. Но вот она сегодня представлена у нас в наружной,
ну, хорошо,
в наружной рекламе. Стоп, команда Югры, да?
Мы так вынуждены делать иногда уточняющие паузы. Да. Он не даст говорить.
На это по поводу первого кандидата, да? То есть он сегодня пристегнулся к команде Югры, и он сегодня пристегнулся к Сургутнефтегазу. Потому что это два сильных фактора.
Ну, это даст ему какие шансы? Это... Большие, маленькие? Как его будет?
Ну, это же логичное поведение, да? Если так,
естественно. Естественно. Очень грамотно. Очень логично. Очень правильно. Какие шансы? Покажет 18 сентября. Не буду прогнозировать, какие. Они могут иметь стартовые, очень хорошие, что называется, ожидания, да? Вот. И иметь на старте достаточно хорошую даже социологию, да? А вот как человек поработает этот месяц,
хорошо,
да?
А вот про стартовые, да. А Бондаренко вообще как? Он популярен среди избирателей?
Чем дальше от Бондаренко, тем он популярен. То есть, когда люди его лично не знают, а ведь судят о нем по прессе, по телевизору, да, по телевизору, по журналистским материалам, симпатичный парень, боец с коррупцией, да, значит, критик, жесткий последователь критик городской администрации и прежнего мэра, не знаю, неравнодушный политик, общественник, человек, который в любом конфликте публичном в Сургуте всегда находится в центре внимания. Он стягивает на себя все,
как бы, все
ситуации. Да, безусловно, да. Хорошо. Давайте мы вспомним все конфликты, которые происходили, да? Везде он в центре внимания.
Секундочку. Так. Я все-таки задал простой вопрос.
Вы задали вопрос, то есть по поводу...
Популярен ли он избирателя настолько, вот, чтобы
еще раз говорю,
выиграть чем... избирательную кампанию, лишь прислонившись к Сургутнефтегазу?
Еще раз говорю, а чем ближе к Бондаренко, то есть если разговаривать с людьми, которые с ним работали в Думе, да, вот 5-5 лет, которые с ним работали в Сургутнефтегазе, в аппарате, в профсоюзной организации, чем у него ситуация, он популярен там, безусловно, но только со знаком минус.
Ну, это называется антирейтинг. То есть ты хочешь сказать, что у него высокий антирейтинг.
Колоссальный антирейтинг среди людей, которые его близкий и чуть дальше круг. Да? То есть чем ближе к Бондаренко...
У той самой Единой России, у чиновничества, у аппарата, у активистов Сургутнефтегаза, у Бондаренко...
У сотрудников кадровых служб, профсоюзных служб.
Он имеет высокий антирейтинг.
Высокий антирейтинг.
Но высокую узнаваемость.
Безусловно.
Так.
Ну, то есть, смотрите.
Ну, Иваницкий, извините меня, я хочу все-таки разобраться.
Я немножко потом скажу.
Вот ты говоришь, Иваницкий его основной конкурент. Хотя я считаю, что...
Никакой он ему не конкурент, да?
Крылов?
Да, Крылов, все, простите. Вот. Который представляет партию «Яблоко». Ну, она никогда не забирала много голосов ни на каких выборах в Сургуте, но все-таки Крылов может последовательно критиковать Бондаренко.
Может.
Вот.
Он может лететь в Ленинград? Может.
Потом фильм. То есть, а у Иваницкого что, старты позиции, ну, как-то равнозначны Сергеем Бондаренко?
Нет.
Они ниже?
Нет, ниже.
Ниже?
Ниже.
Так, и какие у него преимущества могут быть тогда в ходе этой кампании?
В этой кампании...
кроме того, что ходить и поливать, ну, хорошо, критиковать...
Зачем ему поливать и критиковать? Что, ты знаешь Иваницкого как человека, который кого-то поливал и критиковал?
Ну тогда, а что он может предложить? Бондаренко скажет, я за 5 лет сделал такую-то работу. Вот она, да. Видите, вот.
Ну, осталось только проверить, его ли это работа, вот, и работа ли это.
Мы, безусловно, можем разбирать
сегодня можно
полеты Сергея Афанасьевича очень тщательно.
Нет, дело не в этом, Сегодня все пытаются пристегнуться из политиков, да, действующих, к общим достижениям. Мы там построили кучу детских садов.
Это делают все.
Мы отремонтировали дороги и так далее. Я стоял рядом, ну, в 100 метрах от производившихся процессов. Но я причастен. Мы работали, сказала муха, да, сидя на шее у вала. Мы работали, мы пахали, сказали муха, сидя на шее у вала. Вот, поэтому я бы...
Может предъявить любой другой кандидат. Да. В данном случае Иваницкий.
Понимаете, вот этот человек вот что-то делал в жизни, понимаете? То есть создавал какие-то проекты. Ну вот наверное, первым в городе он по-настоящему создал и развил вот подразделение спортивной журналистики. То есть у него была целая редакция. То есть до этого кто-то случайно или эпизодически писал о спорте или делал материалы. То есть это сделал большую редакцию в Сургутинформ ТВ.
Он Можно я перебью, потому что у любого кандидата, безусловно, есть ну, какие-то профессиональные зачеты. Это ясно. Вот, нам надо еще обсудить
Вот я оцениваю людей. Оцениваю людей. Не про зачетом, вот чисто формальным, понимаете? Я работал там. Что осталось после человека?
Нет, а меня это не интересует. Меня интересует другое. Человек идет в Думу. Мы говорим о том, что Дума – это некая перспектива, ну как некая, это перспектива на ближайшие 5 лет жизни нашего города.
Да вы поймите.
И эти кандидаты должны что-то туда привносить.
Безусловно.
Бондаренко, понятно, а он оставит все может... свои вот чиновничьи смотрите, доклады.
Вот есть два типа, понимаете? Есть разрушители, а есть созидатели. Вот созидатель может привнести конструктив, правильно?
Потому что что-то Бондаренко создавал. Это кто?
Бондаренко, безусловно, разрушитель.
Почему?
Потому что проанализируйте его биографию за 20 лет, скажите, что человек создал, поставил после
он
себя.
Не создал ничего.
Он
это
не создал
очень известно,
ничего.
Но он занимает определенный статус. Да. Его конфликт.
И куда нам засунуть этот статус?
Мы, кстати, вчера обсуждали тоже в эфире. Его конфликты с городской администрацией носили абсолютно характер маргинальный. Да, это были склоки из-за автомобиля, из-за совхоза «Север».
Это, даже... это подтверждает мой тезис?
Безусловно.
Разрушительный,
я...
неконструктивное
неважно понять,
поведение человека.
А как можно... Там еще есть 5 кандидатов. Как они могут конкурировать с Бондаренко, который, вот ты только что сказал, а он там обложился, значит, этими чемоданами, ну, с документами из «Единой России», там, из «Сургутника».
Объясню.
Да.
Вот можно,
как можно составить конкуренцию?
Так можно меня не перебивать одну минуту? Одну минуту. Одну минуту меня не перебивать.
Ты понимаешь?
Да? Можно? Да? В 25 лет можно меня хотя бы один раз выслушать? Значит, во-первых, этим кандидатам, у них у всех есть шансы. Я имею в виду соперников Сергея Афанасьевича. Им просто нужно предъявить результаты своей деятельности. Вот что я в жизни сделал? Вот за мной осталось вот это там. Кто-то сделал бизнес, кто-то сделал какую-то программу, кто-то, не знаю, там, построил какой-то магазин, кто-то еще что-то. И показать, что помимо вот моих личных достижений, какое-то имело общественное значение. Это первый момент. А второй момент, вот этим людям, им нужно просто-напросто протопать этот избирательный округ своими ножками и переговорить со всеми избирателями. Потому что избиратели, многие, не видели в глаза за последние 5 лет большинство депутатов городской думы. Видели их некоторых только по телевизору или слышали о них в газете или из интернета. А вживую, есть только там 5, 6, 7 максимум депутатов, которые работали активно на своем округе, проводили встречи, регулярно отчитывались, так. Исполняли наказы, отвечали на обращения. Вот тот рейтинг топ-деп, который разработал Глинских, он об этом объективно говорит, кто и как работал. Вот. И ресурс, безусловно, ресурс этих кандидатов, которых мы считаем аутсайдерами по третьему избирательному округу, заключается в том, что, ребята, работайте с населением, работайте с сургутянами. То есть, если вы им докажете свою необходимость, если вы их сделаете своими союзниками, если вы им покажете, что вы дальше, последующие 5 лет, будете работать вместе с ними, не только для них, а вместе с ними, тогда
поскольку минута закончилась,
выбор
можно
может
я уточняющий
иной.
Вопрос все-таки задам. То есть, кандидатам в депутаты городской думы, поэтому избирать науку, по всем остальным, не надо предъявлять какую-то программу своих действий.
Абсолютно.
Я иду в Думу для того, чтобы, ну, например, там, как-то скорректировать бюджет. Там,
ну,
да?
Чушь, один человек что может сделать из 25?
Хорошо,
правильно?
То есть этот пункт, он отпадает автоматически.
Конечно.
Соответственно, когда тот же Бондаренко будет нечто подобное говорить, что к этому надо относиться скептически, то есть он скажет, а я сделаю, потому что я уже 5 лет этим занимался профессионально.
Нет, он может сказать, ребят, я ведь... из партии, да, нас там будет большинство,
да.
Я там не последний человек, но вы же понимаете, что я могу решать любые вопросы. Только другой вопрос, а к тебе там как будут относиться, какой у тебя бэкграунд предыдущей работы, и захотят ли твои инициативы поддерживать твои же коллеги.
Хорошо.
По партии?
А по-твоему, избирателям необходимо, ну, то есть их запрос к депутату, в общем-то, ну, так, местечковый, в хорошем смысле слова.
Совершенно нормальный,
решать
прагматичный.
Здесь наши конкретные проблемы, наших подъездов,
дома,
наших дворов,
дворы, проезды, территорий. Дороги, есть, благоустройство вот и так
окей.
далее.
Я понимаю, что ты деятельность Сергея Бондаренко как председателя городской думы оцениваешь так достаточно критически.
Я могу сказать, что я даже себя не буду на этом фоне выделять. Сегодня элиты города Сургута критически оценивают деятельность предыдущего председателя городской думы. Ну, пока еще формально действующего. Вот. Собственно, это не мое мнение. Я транслирую сегодня позицию большинства депутатов городской думы, руководителей администрации, работников градообразующих предприятий, не рядовых.
Ты с ними разговаривал?
Безусловно. Безусловно. Я провел вот с моего момента возвращения в Сургут десятки встреч с практически со всеми руководителями города и с политической элитой. Все мнения сошлись на том, что, безусловно, этот конфликт между ними носил личностный характер, амбициозный. Вот.
Между ним и Поповым.
Между ним и Поповым. Безусловно. Вот. Все признают, что Сергей Афанасьевич обнажил свои мэрские амбиции буквально там через год после этой работы. И вместо вот этого тандема, ожидавшегося председатель и мэр, оба работника Сургутнефтегаза, началась затяжная война. Причем не просто война, это была война аппаратов, война ресурсов. То есть она дошла до абсурда, когда там, например, портал «Правда УРФО», сотрудничающий с Думой города Сургута, после каждого заседания Думы буквально через час-полтора выкладывал материал, который полощет Попова и городскую администрацию. То есть за бюджетные деньги мочили нашего мэра. Вот такое есть где-то в истории России? То есть нет аккредитованного корреспондента на «Правда УРФО» на заседаниях Думы. Его нет. Заканчивается заседание, через полтора-два часа на «Правде УРФО» появляется материал.
Ну, стоп, секундочку. Нам и того, и другого, в общем-то, поставили и навязали и Сургутнефтегаз, и Единая Россия, и, можно сказать, и руководство ХМАО, да. То есть мы, как избиратели, должны что теперь сказать? Мы вам всем не верим, то есть они будут опять делить тут власть, тачки дорогие, да, за бюджетный счет, которые покупаются, командировки.
А мы знаем, какими они руководствуются мотивами, вот, скажем, предлагая тех или иных людей?
Нет,
мы можем?
Этого не знаю.
Тогда, может быть, все-таки своей головой думать?
Ну, хорошо, прекрасный призыв.
У меня вопрос другого характера. Хорошо, тут поговорили про Сергея Афанасьевича, все прекрасно.
Я просто, одна ремарка? Вот смотрите, вы читали последний, как вот следите за последними материалами, да? Вот мне нравятся вот эти тезисы. Значит, разруха после Попова, да, там, поповское хозяйство. То есть такое ощущение, что у нас просто за 5 лет там все рухнуло. Это же миф очередной. У нас что, город упал за последние 5 лет? Что Попов уронил город, его администрация уронила город по сравнению там с командой Сидорова?
Не, а где такое написано?
Читайте «Правду УРФО», читайте там другие ресурсы, да?
Первый раз сейчас узнал, что...
Посмотрите эти материалы. Вот сегодня формируется новый миф, что все было плохо. Что, для чего создается этот миф? А для того, чтобы появились люди, которые скажут: слушайте, так мы же 5 лет вам об этом говорили. Мы 5 лет боролись с предыдущим мэром. И видите, не зря. Сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Не зря. Мы 5 лет этим занимались, и наконец-то вы...
Ну, этот аргумент отбивается легко. Того же Бондаренко посадили этого управделами.
Только эту историю уже успели замылить.
Историю-то
замылить?
Мы же знаем, что там была конкретная посадка за конкретное уголовное дело.
А почему Сиа Пресс не расследовал эту историю?
Ну, почему Сиа Пресс не расследовал, если мы писали об этом?
Ну, вы писали, мы писали, и что в конечном итоге? Подоплеки-то, что осталось в итоге? Вы докопались до истины? Почему давали взятку, скажите мне?
Мы никогда не отойдем от этой темы. Да. Давайте мы тогда возьмем на себя
честное
комсомольское обязательство докопаться до истины.
Потому что на самом деле мне очень грустно, Тарас, что вот, честно говоря, вот этот жанр журналистских расследований, он в Сургуте практически исчез. У нас расследованиями занимается со своим качеством и со своим подходом и стилем к этому делу только Эдуард Шмонин на чиновнике. А почему мы-то не занимаемся этим? Ты вспомни, какие мы делали там материалы в 90-х годах. да, там мои по переправе, твои там по чиновникам по разным там и так далее, по этим историям коррупции, которые были в городе Сургуте. Почему-то мы сейчас отошли вот от этого очень важного, я считаю, жанра, да, и пришли к легкому стилю, ну, каких-то там, не знаю, там, что-то там комментируем слегка, комментируем какие-то слухи, там, какие-то истории, там, которые лежат на поверхности. На самом деле, мне кажется, что в Сургуте очень многие конфликты можно было бы вскрыть и разобраться и показать людям истинную картину, если бы просто-напросто, ну, что называется, освободить там Щелова или там Самборского там, от других забот на месяц, на полтора и раскопать ту или иную историю. Вот эти вот нераскопанные истории последних 5-6-7 лет, они во многом создают достаточно мутную политическую картину в городе Сургуте, когда непонятно, кто
и что. Я принимаю
это. Маски не сорваны.
Вам не хватит эфира. Я принимаю это как упрек. Да. Я принимаю это как творческий упрек, но он относится не только к Сиапресс, да, то есть это на самом деле действительно беда.
Но вы лидеры.
Беда.
Вы задаете тренд.
Мы задаем тренд, и на самом деле все-таки мы даем очень много публикаций, связанных с расследованием. Возможно, не расследование такого формата, как это было 10-15 лет назад. Сегодня больше работы журналист проводит при анализе документации. Многие вещи поменялись. Хотя я хочу сказать честно, как бы это абсолютно профессионально, правильная постановка вопроса, как бы это беда журналистики и вся пресса, и все остальное, тем более журналистики, как бы. Но давайте мы все-таки будем двигаться дальше.
Да, к нашему вопросу.
Дмитрий хотел задать какой-то свой вопрос.
Да, вопрос. У нас в настоящий момент три журналиста
баллотируются.
Иваницкий, Чубенко, Щербаков баллотируются в городскую думу. Я как журналист.
Меркушев.
Меркушев, четыре журналиста, да,
прошу прощения. А ВАЦ, 5, он же тоже по городу идет.
По городу?
По городу?
Да. Почему? Где он там есть?
Ну, есть, по-моему, на одном из округов.
Нет, я сейчас посмотрю,
он только в округе.
Нету. Он, да, округе. Он идет по округу, а Ярош идет
по округу.
То есть мы говорим о том, что как бы, погодите, Ксения Соколова, как бы
Ксения
просто
Соколова.
Моя любимейшая журналистка, которую я считаю...
Тоже у нас в Сургуте?
Нет, она идет в Госдуму от партии вот этой вот титула.
Да.
Партии Роста.
Роста, вот.
То есть, ну, это что это такое? Я не очень сильно этого понимаю, если честно. Что, чем заниматься? А, ну, собственно, стоп. Александр же был в городской думе.
Да, правильно? Вместе с Анатолием Степановичем.
Да, то есть, у нас есть журналист, который был в думе. Ну, то есть,
я не знаю, чем заниматься. Я всегда профессионально отстаивал недопустимость попадания журналистов в любые виды власти, в том числе выборные, там, в думы. Да? Я считаю, что журналистам делать там нечего. И когда многие мои коллеги, включая Губского, да, заочно там со мной дискутировали и говорили, что нет, Дума это в том числе источник какой-то эксклюзивной информации, Дума это место, где мы можем по-своему подавать проблематику, да, озвучивать, как бы у нас есть ресурсы, мы можем свои какие-то там депутатские инициативы подкреплять нашими медийными ресурсами, и это даст эффект. Я всегда говорю, это просто чушь собачья. Если журналист идет в Думу, или если руководитель медиа идет в Думу, это означает одно единственное, да, он идет туда за преференциями. Он считает, что таким образом, через повышение своего политического статуса, он добудет своей редакции больше денег. Я до сих пор, я всю жизнь на этом стоял, как бы у меня никогда не было ни малейших амбиций, ни в какую думу избираться. Вы знаете, я подготовил одну цитату. Можно я ее зачитаю? Вот смотрите.
То есть не выучили вы ее сегодня к эфиру, не готовы?
Нет, она длинная. Между тем, редактор НГ, как человек умный и проницательный, что поспоришь-то, понимает, что сколько ни валяй кандидатов в дерьме, думаю, все равно все равно или поздно изберут. Так закон велит. Понимая это, не желая находиться в состоянии пассивного ожидания, попробую угадать сценарий, разработанный господином Самборским. пока дело тянется к выборам, нельзя выпускать любую. И тут он весь в белом баллотируется и на белом коне влетает в Думу, ну, облив грязью диплом. Это... Александр Губский, автор, 20 лет публикации. Почему это я?
То есть, я хочу сказать, замечательная публикация.
Она прекрасна, она написана по всем.
Готов подписаться.
Август 1994 года.
Готов подписаться под каждым словом.
Значит, публикация виртуозная. То есть она написана по лекалам. По лекалам лучших, значит, образцов пропаганды. Это вот...
Геббельсовская пропаганда.
Да хотя бы сусловская, уж боже мой. Вот. Я действительно не нашел ни одного абзаца, где бы я мог сказать, сволочь какая, ну что ж ты вот наврал-то так? Шутки в сторону, друзья. Я хочу сказать, вот о чем. Зачем все-таки депутаты, зачем все-таки журналисты идут во власть? Зачем? Вот значит, человек, который этот опыт
имел. Тарас, вот то, что ты сказал до этого, значит, безусловно, ты прав. Но, как всегда, прав ты всегда на 50%. Да? Значит, я рассказываю вторые 50%. Угу. Для чего журналист в Думе? И при каких условиях его присутствие там органично? Это когда человек, что называется, мыслит за рамками своего предприятия. Не только о том, чтобы ну вот, сохранить или наполнить там, бюджет информационных заказов в своем портфеле. Да? А когда у человека есть масса инициатив, ну, обычно назовем не масса, есть ряд определенных инициатив в отношении того, как переустроить город в той отрасли, в которой он разбирается. То есть какие новации там вести, какие инициативы, то есть как кооптироваться с другими депутатами, с администрацией для того, чтобы вот эти вот качественные изменения были произведены. То есть если у человека есть несколько проектов, и он собирается именно их продвигать в городской думе, искать себе сторонников в администрации и среди депутатов для того, чтобы их реализовать, для такого человека, безусловно, нужно поддерживать. Но он должен обнажить, рассказать об этих проектах в ходе своей избирательной кампании. Потому что если он об этом не скажет, что у него, кроме вот желания, так сказать, дружить с властью есть, да, то тогда все то, что вот Тарас Владимирович сказал до этого, все это правильно. Тогда,
ну, все
тогда...
депутаты, да, которых я наблюдал многие годы во власти, они только и делали, что дружили с властью. Я не могу вспомнить.
Мы сейчас говорим о журналистах, да?
Да,
мы будем обобщать,
депутаты,
да, то мы сейчас опять съедем в общие разговоры. Вот я считаю, что если те журналисты, которые сегодня идут, да, мы их назвали, если они до конца избирательной кампании не предъявят те проекты, с которыми они идут, которые не только медийные, да, а которые носят какой-нибудь, может быть, смежный характер с медиа, да, то есть, которые понятно, как они будут работать на сургутян и как они изменят там качество жизни нашей в городе. Если они их не предъявят до конца избирательной кампании, то тогда все то, что сказал Тарас, совершенно верно. Какого черта ты туда идешь? Бюджет пополнит своей кампании.
Секундочку, ты вот недавно сказал, что депутат должен просто заниматься конкретными житейскими проблемами своих избирателей.
Есть две вещи.
Подъезд,
безусловно,
двор, проезд.
Вот те 20, вот та раскладка, которая
какой,
у нас существует.
Какую программу может, и ты сказал, программ не надо, какую может объяснить программу представить журналист?
Можно объяснить, да? Да.
Нет,
смотри, есть две вещи. Вот первое, это ты должен работать на своем избирательном округе, все, что я сказал раньше, я под этим еще раз утверждаю, да, то есть это решать, что называется, насущные проблемы своих, быть их лоббистом, маленьким мэром на своем избирательном округе. У нас пример Айсина показал, есть алгоритм подобной работы, он выработан, нужно двигаться по этому алгоритму. До тех пор, пока будет существовать вот эта вот нарезка 25 округов, вот этот алгоритм работы, когда ты городские деньги привлекаешь на свой избирательный округ, он наиболее эффективным и благодарным со стороны избирателей. А есть вторая часть работы. Это когда ты занимаешься вопросами всего города, общегородскими проблемами, общегородскими вопросами. То есть то, что касается всех жителей. И это тоже большой пласт работы. И вот здесь вопрос. У тебя есть свои какие-то проекты и инициативы? Участвовал ты в разработке стратегии 2030? Что ты там предлагал? Вот, да?
Я не очень понимаю, ну какие могут быть...
Тарас Владимирович, ну давайте я доскажу свою мысль, а потом мы вас... Я же вас не перебивал.
То есть, в дискуссии пребываем, да?
Ну то есть, если у тебя есть эти инициативы, тогда, безусловно, предъяви их в ходе избирательной кампании И если мы, ну, как бы избиратели поддержат эти твои идеи, то совершенно логично твое пребывание в городской думе. Если у тебя их нет, и ты только что собираешься заниматься проблемами избирательного округа, то, наверное, тебе не в думу. Тебе в управляющую компанию, там, да, тебе там старшим по дому, там, не знаю, там, еще куда-то. То есть вот сочетание вот этих двух вещей, то есть заточенности на решение проблем жителей своего избирательного округа, и второе, наличие определенных стратегических идей, каких-то вот проектов по развитию города Сургута в том направлении, в котором ты считаешь себя профессионалом, вот это два критерия, по которым, я считаю, разумный избиратель должен выбирать себе депутата. Спасибо.
Слушай, ну мы-то тебя дослушаем, но нам надо, чтобы еще потом этот эфир смотрели зрители. Все-таки да, давай будем в деталистике пунктуальны. Ты считаешь, что журналист, который идет в Думу, это нормально, и ничего тут страшного нет.
Вот при наличии этих двух критериев, которые я сказал.
Я не наблюдаю этих критериев, но какие могут быть вот подобные критерии, я не знаю, при всем моем уважении, да, господин Меркуш, он редактор газеты, ну как ты редактируешь газету, что ты можешь, о чем, какие ты можешь предложить своим избирателям?
Тарас Александрович, может вам надо просто поговорить с Владимиром Меркушем, может быть вы к нему относитесь необъективно?
Потому что у меня возникла вообще идея сюда позвать, ну предложить им такую возможность, да, всем кандидатам, журналистам. Мне очень интересно профессионально, что можно делать.
Мне кажется, это замечательная идея.
Пример Айсена – это неплохой пример, но он не журналист, он как раз политик.
Нет, да? Я говорю об универсальном алгоритме, который могут взять на вооружение все.
Мои наблюдения говорят о том, что редко кому удается вот оставаться и журналистом, и депутатом. Тот же Вац, он прекратил свою журналистскую практику для занятий.
Я вам даже иллюстрацию могу сказать, когда я был депутатом городской думы и делал программу, в том числе политическую, «Дума подробности», о своей же работе, своих коллег, да? То есть я вот здесь вошел в конфликт. То есть у меня прям горячий такой разговор на заседании думы состоялся с Александром Леонидовичем, да? После очередной программы, где я критиковал своих коллег и достаточно жесткие там ярлыки вешал городской администрации, была у меня такая, скажем так, волна в то время, я почему-то мне... Даже ты, Тарас, признавал, мне удавалось придумать прозвище чиновникам администрации, достаточно точно отражающие, так сказать, их стиль, да, некоторым чиновникам.
Ну, ты давал прозвище не только чиновникам.
Которые сохранились до тех пор, да. Да, я давал прозвище не только чиновникам, но и изданиям, в том числе «Новому городу».
Ну, в частности, Губский, автор исторического определения «Нового города».
Любимый Рекс городской администрации.
Да, цепной пес городской администрации.
Нет, любимый Рекс городской администрации. Я считаю, что в той ситуации, наверное, это было оправдано.
Так,
мы не будем ворошить, так сказать.
У нас осталось минут 5.
Да, нужно заканчивать.
Обиды и претензии прошлых лет.
И все-таки другие интриги нынешней избирательной кампании.
Ну смотрите, там еще есть остальные.
Я не договорился, в чем конфликт. Он меня стал критиковать, сказать, как ты можешь писать о коллегах, ты сидишь с ними за одним столом, то есть ты с ними голосуешь, ты с ними споришь, потом ты выходишь, делаешь какой-то материал и обливаешь там их грязи и администрацию, и меня, и так далее. У нас возникла эта полемика. Угу. Вот. И я тогда понял, есть действительно морально-этический барьер. Потому что если я депутат, мы с ними в том числе и в кулуарах обсуждаем разные моменты. Так далее. Я являюсь носителем какой-то определенной эксклюзивной информации, и не вся она может быть публичной. И вдруг я в другой ипостаси, некого объективного, да, обозревателя, который должен беспристрастно, в то же время достаточно хлестко и ярко рассказывать об этих всех делах, вскрывать какие-то секреты. Вот это противоречие есть. Поэтому решить это противоречие — это, собственно говоря, задача любого журналиста, который баллотируется. Вот самому себе.
На самом деле, этим противоречием ты меня окончательно убедил в том, что журналистам нечего делать в думах. Они должны заниматься своей профессиональной работой. А если они хотят быть депутатами, они должны прекратить работу журналиста. Вот. Ну, причем, скорее всего, навсегда. И уже делать политическую карьеру.
Кроме одного случая.
Какого? Только быстро, потому что все-таки мы...
Кроме одного случая.
Интриги нашей
если это журналистика, носит абсолютно конструктивный характер. И то есть те материалы, которые журналист делает или собирается делать, они укладываются, опять же, так сказать, в программы развития города. То есть если его эта деятельность, она вот соотносится с этими программами, если в том числе он участвовал в разработке стратегии, то есть работает по части ее реализации в своих каких-то направлениях и векторах, то тогда его публичная деятельность в качестве медийного персонажа, руководителя СМИ, и его публичная политическая деятельность, работа в Думе, работа над нормативными актами, которые способствуют тому, чтобы те или иные стратегические проекты в городе реализовывались, она совершенно органично и уместно.
Хорошо, с этим ясно. Все-таки есть несколько избирательных округов в Сургуте.
Здесь ситуация неоднозначная, да. Скажем так. Но там как считается, что там речь идет скорее о дублировании Единой России.
Единой же России.
Да, Единой же Россией. Да, то есть там, например, у нас вот Александр Алексеевич. Ой, прошу прощения, Александр Алексеев. Павлович Алексеев, он пошел самовыдвиженцем, он уже два срока пробыл в городской думе, он работник Сургутнефтегаза, человек абсолютно системный, и вот он пошел самовыдвиженцем на участке, где есть победитель праймерис Единой России Елена Яценко.
А возможно такое, что вот, я не знаю, только я...
Ну, вот так получилось, да.
Это... Но я знаю, кто такой Алексеев, правда. Ну, просто потому, что он был в прошлой думе, да?
Да.
А он занимал там достаточно видные должности и в органах там, да? А почему он не проходит праймерис? Как это бывает?
Я не знаю, по-моему, он не участвовал в праймерис, насколько я помню, да? То есть, поэтому вот так. То есть, возможно, это было какое-то ситуативное решение. Возможно, это показатель того, что Единая Россия, проведя праймерис, поняла, что она вообще натворила и как под какие риски она поставила.
Давайте,
свою как бы...
По-моему, это...
То есть она боится, вот, поэтому вот такие страховки? То есть,
она еще... Смотрите, ну это, мне кажется, это очевидно на поверхности. Кто готовил работу по праймерис и все расклады, которые должны были состояться в доме?
Кто?
Безусловно, глава предыдущая и его команда. И вы помните, там была фигура Лапина, как претендента на председателя Думы. Вот. И отбор этих кандидатов для праймерис, собственно говоря, проводился командой Дмитрия Валерьевича Попова. Произошли известные события. То есть праймерис состоялся в конце мая, вы помните, да? То есть все определено с какими-то определенными отклонениями, но основная линия была выдержана. То есть сценарий шел так, как он задумывался. Произошли события. Пришел новый глава. Ну и что, что они из Единой России? Но это люди совершенно разные. У них уже разные взгляды. У них в том числе и на управление городом. У них разные команды. И, соответственно, абсолютно естественно, что новый глава, посмотрев в тот сценарий, который развивается, решил его скорректировать.
То есть посоветовавшись, мы видим сейчас в списках кандидатов, как выдвиженцев Дмитрия Попова, которые по инерции оказались в этих списках.
Так, ну не по инерции, а сознательно их туда
хорошо,
пригласили.
Да, да. Но все-таки они попали вообще в списки, в праймерис, и выиграли праймерис многие из них, в том числе благодаря тому, что это была общая
ресурсная поддержка.
Да, 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 со стороны Дмитрия Попова. И в то же самое время мы теперь видим здесь новых людей, которые возникли уже после появления Вадима Шувалова.
Выборов.
Ну, если честно, я вот здесь маленькая ремарка. Мне кажется, что все-таки победители праймерис, нельзя их сказать, что это прямо команда Попова, что они все прошли при поддержке там, какого-то определенного ресурса Попова, потому что, я вспомню сейчас один момент. В пятницу перед праймерис все в городе уже знали о том, что Дмитрий Валерьевич соберется в отставку из-за уголовного дела.
Ну, а я знаю, что он...
Это было уже известно совершенно
точно. Он просто вообще не занимался...
Он не занимался этими вещами.
Подготовкой праймерис.
Кандидаты в депутаты готовились все-таки не в мае, да?
И понятно.
И
ситуация началась не в мае. Про нее уже было известно уже в феврале, в декабре.
Конечно. До Нового года было известно существование не просто уголовного дела, а о том, что это дело пошло, по самому драматичному сценарию. Но мне известно, что Дмитрий Попов не курировал процесс праймерис, подготовку праймерис чуть ли там не два месяца, да, до этих самых праймерис.
Потому что там у него было...
Он был занят своими делами. Поэтому вот эта вот теория о том, что туда попали люди Попова, которые сейчас будут, в общем-то, конкурировать с людьми Вадима Шувалова, это такая интригующая, постановка вопроса, но мне кажется, да, она немножко притянута.
Вы утверждаете, но... что мэр города Сургута не контролировал эти процессы?
Вот в той ситуации, которую мы наблюдали, да, вот первое полугодие.
А кто тогда контролировал процесс?
Этот процесс, вы знаете,
они что, ой, он стихийно не складывался?
Нет, знаешь, вот кроме шуток, это примерно так и происходило, потому что я как бы общался с людьми, которые находились вот в этом всем процессе, они рассказывали мне, что разброд и шатание был дикий. Да, то есть это было страшно неорганизовано, и неорганизовано как в плане вот тупо проведения выборов, так и в плане проведения всей этой агитации, правил и всякого такого. То есть можно смело утверждать,
были что были скандалы Сургут... между командой Барсова и Газпромов.
И это в том числе.
Как мы знаем, был и скандал, когда праймерис выиграл депутат Айсин, и он даже обошел Александра Леонидовича Сидорова по очкам, по Госдуме.
Значит,
да?
Я готов по непринципиальным вопросам уступить. Меня в этот момент не было в Москве, вы находились в Сургуте. Я принимаю вашу версию о том, что разные группы влияния боролись за влияние на эти процессы, да. И вот тот состав победителей праймериз, который сложился, сейчас он сложился под результатом вот влияния и борьбы этих групп. Согласны, да, с этим?
Вот. Нет, опять я говорю, что все произошло
само собой.
Да. Само собой случайно. Где-то подсуетился.
Но вы согласны?
Сергей Кондаков, да,
и у него
там много представителей.
Ну, давайте подведем черту. Да. Но все-таки пришел новый глава, да. Он что, должен с этим совсем согласиться и принять?
Ну, естественно, он вносит определенные.
Он же может посмотреть, сказать, вообще, как в том фильме «Блондинка за углом». Кто все эти люди, да, на свадьбе собрались? Это начальник мясного цеха.
Ну, опять,
кто эти люди, да?
Потому что все эти люди ему прекрасно знакомы, многие с ним работали.
Не все, значит, те перестановки или та ситуация с дублерами, да, на округе, укрепление победителей праймерис сильными дублерами, да, значит, все-таки не все. И значит, все-таки у главы есть свой взгляд на то, какой по качеству и по персональному составу должен быть состав Думы.
То есть Вадим Шувалов заинтересован в том, чтобы Дума была максимально, ну, так вот, скажем, в кавычках, да, подконтрольна ему.
Ну, ему просто чисто юридически очень сложно контролировать представительный орган,
говорим,
который
вот
имеет...
В данном случае мы говорим о психологическом больше аспекте.
Лояльность?
Да, то есть он влияет
Тарас
на Владимирович, процесс...
Вы заинтересованы в лояльности сотрудников своего предприятия?
Разумеется, как любой руководитель.
А в лояльности членов вашей семьи?
Почему? Он занимается нравоучением.
Скажите, это не нравоучение. Я к тому, что любой руководитель на любом участке, но он хочет, чтобы его слышали и слушали, правильно? Ну не подчинялись ли?
Мой вопрос простой. Второй... Он абсолютно журналистский. То есть Шувалов занимается явно и неявно...
Вы мне задаете вопрос, как будто бы я работник команды
мнение,
Шувалова.
Мнение, мы же все...
Я говорю со стороны, вы понимаете, да? Что мое мнение. Я не транслирую позицию главы.
То есть нынешние выборы в городскую думу — это не некая инерция, доставшаяся от Дмитрия Попова, а это уже все-таки процесс, который очень ответственно контролирует новый глава города.
И его команда.
Вадим Шувалов, да.
И его команда. Я считаю, что так.
Есть команда у Шувалова.
Безусловно.
Новая.
Да.
Она
формируется.
Формируется.
Она формируется.
Что известно на этот счет?
Мне ничего, но во всяком случае по тем решениям, по тому, что делает он в публичном поле, я могу судить об этом, что формируется некая новая команда, новый стиль управления городом, городской администрацией. Я это наблюдаю со стороны.
Это интересно.
Ну что ж, нам нужно заканчивать, между прочим. Мы больше часа выбрали времени. Час, да, у нас уже сейчас новый эфир должен начаться.
Давайте подводить итоги, собственно говоря. Сборочку какую-то сделаем в целом.
Нам надо просто взять и закончить, потому что через 15 минут следующая у нас программа нам придет.
Я просто закончу тем, что я призову наших зрителей набраться терпения. И если кто-то не посмотрел этот эфир, посмотреть его в видео или аудиоверсии, либо дождаться расшифровки, прочитать полную расшифровку нашего разговора на siapress.ru и поблагодарить Александр Губский, журналист, политолог, Тарас Самбарский, издатель «Нового города». Меня зовут Дмитрий Щеглов, главный редактор siapress.ru. Спасибо, до новых встреч в нашей студии. До свидания.
Спасибо вам.
Пока.
Информационный портал siapress.ru.